Наука и техника.
И этот эфир мы проведем вместе с Константином Шолмовым, нашим коллегой-журналистом. Но прежде я подскажу нашим пользователям, о чем пойдет речь. Космос в последние годы преподнес немало сенсационных открытий, мы о них постоянно здесь говорим. А у ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра обнаружена экзопланета, похожая на Землю. Кажется, удалось отследить предсказанные еще Эйнштейном гравитационные волны. На Международной космической станции впервые зацвели цветы, и многие другие новости мы вам рассказывали, рассказываем и будем рассказывать. Можно ли говорить о мощном прорыве в астрономии? И чего нам еще ожидать из глубин Вселенной, сегодня расскажет старший научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Сергей Смирнов. Сергей Сергеевич, приветствуем вас в этой студии.
Добрый день.
Добрый день. И организатор фестиваля «Пулковский меридиан» Андрей Солдаткин до нас не дошел, я понимаю. Потерялся. Не дошел, потерялся. Но Константин Шолмов здесь, Сергей Сергеевич здесь, коллеги, поехали.
Добрый день. Сергей Сергеевич, действительно складывается такое ощущение, что произошел некий качественный прорыв. И мне, как журналисту, может быть, это только ощущение, кажется, что несколько десятилетий даже, наверное, из астрономического мира не было таких уж интересных новостей. И вдруг они вот последние год-два посыпались как из мешка. И экзопланета, похожая на Землю, и гравитационные волны, да, которые очень бурно обсуждались весной нынешнего года, и поиски, и находки 9-й планеты Солнечной системы, которую сначала у нас сначала было 9 планет, потом стало 8, теперь вот некоторые ученые говорят, что снова все-таки их 9.
Вчера открыли новую.
Еще одна, да? И скажите, пожалуйста, что происходит? Да. 13-й знак зодиака, то, что волнует всех очень сильно, потому что получается, что человечество уже 5000 лет ведет неправильные гороскопы, и это действительно очень серьезно, все домохозяйки очень сильно волнуются по этому поводу. Мы действительно имеем дело с каким-то качественным прорывом? Как вы объясняете такое внезапное появление большого количества новостей из космического мира?
Нарастало количество открытий довольно давно, с 90-х годов прошлого века. Но сейчас этот массив расширился, и уже пошел такой поток новых обобщений и новых открытий. Заработали на полную мощность телескопы, которые вводились уже в этом тысячелетии или в конце предыдущего. И в результате уже от этой волны, от этого потока информации никуда не скрыться. И поэтому действительно ощущение правильное. Гигантские телескопы, построенные в Чили совместными усилиями многих стран, увы, без России, на Гавайях, на островах Атлантики, они дали возможность заглянуть дальше в космос и, главное, подробнее разглядеть. Плюс космические аппараты. Вот из последних это космический аппарат «Гайя». В обработке его информации активно участвуют российские ученые, и в том числе пулковские астрономы. Но вот, к сожалению, в создании, во вкладе материальном в эти исследования и строительство страна, наследующая славу Российской империи и Советского Союза, которые всегда владели, если не самыми большими, то одними из самых больших телескопов, к сожалению, вот из этой гонки, из-за невыполнения закона о финансировании науки по значительной доле государственного бюджета, вот не выполняется этот закон. В результате не строятся новые телескопы, наука получает главным образом на зарплату сотрудникам, чтобы они не вышли тоже Пулковское шоссе перегораживать, и на оплату коммунальных платежей за электроэнергию, тепло и так далее. А если вам нужно приобрести более мощный компьютер, уже ищите из грантов, из каких-то дополнительных доходов, которые приходится изыскивать. Вот такой подход по остаточному принципу, конечно, совершенно не подходит и обижает. Но происходит ли из-за этого трагедия? Нет, потому что щедро выкладываются в международную информационную сеть результаты наблюдений, сделанными другими. И мне сейчас приходится говорить вот по проблеме изучения астероидов и их семейств. Uh-huh. Если в конце прошлого века довольно долго все застыло на 5-6 тысячах известных астероидов, то потом пошла лавина по 10, 20, по 100 тысяч в год. И сейчас число известных нам астероидов превышает 750 тысяч.
Сергей Сергеевич, вы самое главное скажите, что они не летят к Земле со страшной скоростью, эти 750 тысяч астероидов.
Из них какой-то десяток тысяч является сближающимися с Землей, и еще меньшая доля – это те, которые потенциально могут представлять для нас угрозу. Но расчеты для крупных объектов, выполненные на долгие годы вперед, в ближайшем будущем ничего такого, даже масштаба континентальной катастрофы, нам не угрожает. Но объекты совсем небольшого размера, 100 метров и меньше, конечно, известны нам далеко не все. Поэтому здесь может быть сюрприз вроде Челябинского объекта 2013 года и проблема астероидно-кометной безопасности, одна из интереснейших. И если иногда, взяв интервью у ученого, журналиста или его руководитель, на радио или в печати, добавляет свой сенсационный заголовок «Земля разминулась со страшной опасностью». Ну, что тут поделаешь? В принципе, это тоже помогает привлечь дополнительное финансирование к поиску малых тел Солнечной системы, в том числе сближающимся с Землей.
Сергей
в этом польза.
Очень важный момент. Мы упомянули про известный метеорит. Он появился совершенно спонтанно и внезапно. У меня такое осталось впечатление. Систем какого-то предупреждения и анализа, и мониторинга его подлета, их нет. Или они просто не сработали, или мы просто об этом ничего не знаем. Насколько неожиданно может эта история быть второй раз, третий раз?
Ну, в тот день получилось, что у нас была целая телевизионная бригада в Пулково, потому что в те же сутки ожидалось сближение с другим давно известным объектом. Поэтому пулковчане оказались в выигрышном положении. Мы сразу сходу стали давать интервью раньше уральцев.
Я о другой проблеме сейчас. Я не о проблеме информирования, я о проблеме предупреждения, потому что это все-таки риск, это угроза. Если эта история улетит в город, а город не предупрежден, мы понимаем, чем это может закончиться.
Объект летел с востока в лучах восходящего солнца, и обнаружить его было бы крайне затруднительно даже при очень широкой сети оптических наблюдений. И все равно оставались уже считанные минуты. Ну, что можно было успеть сказать? Какие-то оповещения, самые простейшие, может быть.
И, извините, проблема в том, что он просто слишком маленький, и его невозможно засечь, там, не знаю, радиотелескопом.
Заранее его засечь, объекты такого класса размеров, конечно, еще долго будет невозможно. Но тут и военно-политический момент. Нас заставили закрыть Красноярскую станцию, предупреждение о угрозе как раз полета космических тел, может быть, и искусственного происхождения, чужих ракет. Вот это грубое нарушение прав России, суверенных, на защиту, на раннее предупреждение, оно же поворачивается и ко всему миру, потому что Россия – это огромный участок по долготе людей, знакомых с астрономией и со встречами Земли с космическими объектами. Восточнее – Япония, тоже с очень хорошей астрономической традицией. Дальше – Тихий океан, и вот этот перерыв между Гавайскими островами и крупными телескопами, которые там стоят, Японии, и потом, если еще Сибирь ничего не будет наблюдать, а Европа засвечена...
Залетай, кто хочет,
да,
падай,
залетай,
где
кто хочет. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы у нас Уссурийская обсерватория, может быть, Благовещенская станция в связи со строительством космодрома возродилась на новом уровне. Томские астрономы, иркутские и дальше по Сибири до Урала получили бы и новое финансирование, и новую технику.
То есть, в принципе, те станции, которые, ну, военного назначения, скажем так, они могут отслеживать и космическую опасность в том числе.
Да, и здесь мы сталкиваемся с тем, что целый ряд астрономов наших работает вот по этой тематике, закрытые так называемые, и они отвечают вот и за военную, и за астероидную безопасность.
Ну, в принципе, они могут отслеживать, как вы уже сказали, только крупные небесные тела, относительно крупные. А если летит размером, я не знаю, как что был Челябинский метеорит, как машина, да, такой не заметишь.
Да, сталкивают с небольшим домом или с автобусом. Uh-huh. Тут все зависит от плотности объекта, uh-huh. насколько он рыхлым был. А при входе в плотный слой атмосферы он разваливается, дробится в любом случае на целый метеоритный дождь разного размера обломков. И вот комитет по метеоритам. В Советском Союзе была лаборатория, там было несколько сотрудников. Сейчас тоже, конечно, нуждается в усилении вот эта проблема изучения геохимии космических объектов, той метеоритной коллекции, которая имеется на сегодняшний день. Это все нужно продолжать, и это смыкается с нашей вот жизнью бытовой, ежедневной.
Хорошо, будем надеяться, что метеориты будут мимо, астероиды будут мимо нас пролетать. Про большие, про глобальные открытия последнего времени хотелось бы услышать ваше мнение, насколько действительно можно утверждать, что открыты гравитационные волны, насколько достоверны известия о находке землеподобных планет, и тем более уже пишут, что там и есть вода, и жизнь там чуть ли не может существовать на этих планетах. Ваша точка зрения как ученого?
Гравитационные волны. Ну, первое, как пресс-секретарь, сразу спрашиваешь коллег, которые все время следят за этими новостями. Ну, и комментарии наших ведущих ученых, профессора Гнедина, например. Юрий Николаевич сразу говорит, да, подобные вещи наблюдались и раньше, другими приборами, другими методами. Говорить о гравитационных волнах достаточно популярная тема, лекционная в учебных курсах уже десятки лет. И каждое наблюдение должно быть проверено. Вот получили с помощью установки американской, могло быть зафиксировано и что-то другое из миллиардного, бесконечного разнообразия тех процессов, которые происходят во Вселенной. Нужно подтвердить. Но вероятность существования гравитационных волн, конечно, очень большая, они должны быть. А обнаружили ли именно в том эксперименте, про который больше всего было разговоров, это еще надо посмотреть. С 10-й, 9-й планеты – это бесконечная история. Она длится весь 20 век. И сейчас об этом довольно нелепо говорить, потому что за орбитой Нептуна оказались очень крупные тела, такие как Плутон. Плутон уже не одинок. Есть, видимо, объекты даже и крупнее его. А всякой мелочи, мелочи 100-километровой, 300, 500, угу. до 1000 километров и, наконец, до Плутона встречаются десятками и сотнями. Это уже тоже целый комплекс. И поэтому выделять одну какую-то, девятую, десятую, это тоже некоторое преувеличение. Так получилось. И опять-таки сразу я обращаюсь к своим коллегам, которые рассчитывают с помощью комплекса прикладных программ по изучению движения тел Солнечной системы. Это Виктору Львову и Светлане Цикмейстер с просьбой прокомментировать. Они мгновенно делают ту выборку и видят, что она специфичная, что отброшен целый ряд объектов, которые нарушают закономерность, обнаруженную американскими исследователями. И получается, что это подгонка под задачу, задачу, видимо, продления контракта угу. на соответствующие исследования.
То есть я по-человечески скажу еще, американским ученым нужны деньги, и они отбирают те факты, которые подтверждают их теорию, и отбрасывают те факты, которые ей не соответствуют.
Да, и растягивают работу, угу. потому что если эта система контрактная на 3-5 лет, то его надо продлевать. Угу. Значит, с одной стороны, нужно выдавать результат, и ты журналистам рассказываешь, может быть, даже несколько приукрашенные вещи, но создаешь себе рекламу и рекламу своему спонсору, угу. который помог эту работу вести и, может быть, и продолжать поможет. Вот это тот момент, с которым в нашей стране долгое время мы были не связаны. В принципе, шла зарплата какая-то, могли быть премиальные Потом появились дополнительные гранты, а перед этим были хозяйственные договоры. Но, в общем-то, каждый чувствовал себя, может быть, более уверенно, чем вот эти зарубежные исследователи, которые могли получать и очень большие деньги, а потом вдруг оказаться без работы.
Ну да, нашим ученым, конечно, не хватает умения, ну, по объективным вполне причинам, пиарить себя, продвигать себя, бороться за эти самые гранты. Но, тем не менее, возвращаясь к теме исследований американских коллег, ведь все равно окраины Солнечной системы, они не так уж хорошо изучены, и там еще могут нас ожидать какие-то сюрпризы.
Да, так или иначе, метод, предложенный этими исследователями, ну, один из тех, которые используют, каждый комбинирует огромный вот этот массив данных на тысячи объектов по-своему, отыскивая какие-то кластеры, группы, семейства объектов. И в этом смысле это тоже продвигает поиск, стимулирует его своеобразное соревнование творческое.
А они математическим методом вычислили эту девятую планету?
Да, но причем выборка очень маленькая. Mm-hmm. Это всего несколько объектов с сильно вытянутыми орбитами, которые вовсе не так уж близки и сходны, как об этом заявляется. Так что это пример, ну, по-моему, все-таки больше вот такой пиар-акции. У нас бы такое исследование, наверное, бы даже не вошло в список лучших достижений в течение года в астрономической науке.
Сергей Сергеевич, тогда как вы прокомментируете новость, которая появилась накануне? Американские ученые из Мичиганского университета открыли новую карликовую планету Солнечной системы. Называется она 2014-UZ-224. Говорят, что полный оборот вокруг Солнца 1136 лет, диаметр у нее от 420 до 1180 километров.
Ну вот, значит, открыта она в 2014 году.
То есть вы в курсе?
Это по ее номеру видно, по предварительному названию. Первые четыре цифры — это год открытия.
Так.
И дальше идут месяц открытия и порядок в программе того месяца. Да. Размеры неизвестны как следует, потому что неизвестна плотность, отражательная способность этого объекта. И такого размера, я только что сказал, известны нам многие десятки. Так что это один из многих объектов как раз вот этого транснептунового расположения.
То есть Международный астрономический союз, который нам эту новость дарит, имеет грамотных помощников, и контакты со СМИ у них налажены. История
они
об этом.
Знают, как называть то, что
они знают, как это преподнести.
На хорошо. Самом деле это небесное тело, ну, побольше астероида и поменьше Луны, да?
Да, в около Юпитеровом, между Марсом и Юпитером, астероидном поясе. Таких крупных объектов
как
не так много.
Как в аптеке пузырьков.
Церера тысячекилометровая, Веста несколько поменьше. Ну, а вдали, за Нептуном, там огромное количество вот тел таких тысячекилометрового класса, 500-километрового. Но они очень темные. И долго их не могли открыть. В результате Плутон для земной астрономии оставался неким одиноким таким объектом. И поэтому оттенок сенсационности он остается и сейчас, хотя прошло уже 15 с лишним лет этого века.
А их не могли открыть просто потому, что они очень далеко, и их не видно?
Далеко и слабенькие. Орбиты часто вытянутые, поэтому их открывают чаще всего, когда они приближаются на минимальное для себя расстояние от Солнца. Тогда они все-таки побольше света Солнца отражают в сторону наших телескопов.
Ну и, соответственно, период обращения у них такой, что они в следующий раз могут там через несколько тысяч лет появиться здесь.
Если сильно вытянута орбита вот кометного типа, то да. А очень многие движутся с периодами до 1000 лет, скажем. Если у Плутона этот период 250 лет, то вот он вообще довольно характерен, вот этот диапазон 300 лет оборот, 400, больше всего мы знаем таких. Но открывают и более вытянутые орбиты, ну и о них обычно немножко больше обсуждения, больше информации.
Понятно. Экзопланеты. Братья по разуму наши там на Проксима Центавре, наконец, найдем мы их или нет, услышим мы от них сигналы.
Да, чисто пулковская тема, чисто такая тема и других астрономов, скажем, когда-то в Кёнигсбергской обсерватории, в германских обсерваториях, в Пулковской обсерватории, немец по национальности Василий Иванович Струве, его сын и внуки, и другие астрономы продолжали эту тему. Струве первым определил расстояние до чужой звезды, до Веги. Вот это в XIX веке было главное. А в XX уже начались поиски, мы тогда говорили, темных невидимых спутников. Mm. Вот один из моих профессоров, учителей в астрономии, профессор Александр Николаевич Дейч, тоже значительную часть своего рабочего времени посвящал изучению звезды 61-й в созвездии Лебедя, которая давно подозревалась на существование экзопланет рядом с ней. Термин этого емкого, красивого экзопланета, mm-hmm. который, ну вот, русский язык обогатил, действительно, темный невидимый спутник, длинновато и как-то для журналиста странно, не очень интересно. Но, во всяком случае, пионерами таких работ вот были многие астрономы и 100 лет назад, и даже несколько больше. И вот, опять-таки, 90-е годы дали новые методы наблюдения из космических аппаратов, из больших земных телескопов. Этих методов несколько. Вот это очень важно, что они друг друга дополняют и в чем-то проверяют. И тоже пошел поток сотни, и теперь уже за 1000 известно экзопланет.
Сначала... Больше 1000 планет?
Да, и сейчас поток пойдет еще больше, потому что космический аппарат Гайя открывает их в очень большом количестве, и здесь началась обработка вот этой массовой информации только вот в самые последние месяцы. И сначала открывали горячие Юпитеры, то есть объекты размером с наш Юпитер или даже больше, но находящиеся близко от своей планеты. Угу. Поэтому их легче было обнаружить и по гравитационному воздействию, и по микрозатмениям, которые они, проходя на нашем луче зрения перед своей звездой, угу. чуть ослабляли ее свет. И вот даже такие микроколебания сейчас уже фиксируют телескопы. И сейчас пошел поток открытия объектов меньше. Сначала класса размера Нептун-Уран, а теперь и ближе к Земле и Венере. И это, конечно, особенно интересно. Да. И часто такие объекты попадают в зону обитаемости. В нашей Солнечной системе при мощности излучения Солнца это примерно от орбиты Венеры до орбиты Марса. Не слишком холодно и не слишком жарко. Угу. На поверхности твердого тела планетарного может быть жидкая вода, что очень существенно для биологии нашей. Но в бесконечной Вселенной, конечно, может быть и бесконечное разнообразие различных форм жизни. Mm-hmm. К этому тоже нужно быть готовыми. Но нам-то было бы все-таки приятнее встретиться с существом двуруким, двуногим, yeah. которому, в принципе, конечность можно пожать своей конечностью. Поэтому, конечно, вот интерес широкой публики именно к таким планетам земного типа. Но каких-то подробностей о составе их атмосферы, о состоянии жидкой воды или вообще ее отсутствии на их поверхности, сейчас, конечно, достаточно отрывочный, и вилка разброса результата, а значит и предположений, тоже очень большая. Поэтому по-разному можно относиться, опять-таки, к сенсационным заголовкам. И все-таки, я считаю, журналистов надо похвалить. Они тормошат нас, заставляют находить новые иллюстрации, заставляют в свободное от наблюдения их обработки время отправляться в планетарий по приглашению общества знания, проводить фестивали для людей, требовать возвращения астрономии в курс среднего образования. То есть то, что всегда было характерно для русской науки, быть ближе и к поэзии, и к музыке. Вот Валерий Брюсов 100 лет назад писал стихотворение «Мир электрона». Быть может, эти электроны – миры, где 5 материков, искусство, знания, войны, троны и память 40 веков. Еще, быть может, каждый атом – вселенная, где 100 планет, где все, что здесь в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет.
Замечательно.
Ясно, что он встречался с пулковчанами, с сотрудниками тогдашнего Петербургского университета.
И не исключено, что с жителями экзопланет тоже встречался. Этого исключать мы не будем.
Сергей Сергеевич, раз уж мы коснулись вопроса открытости и доступности Пулково, все-таки большая часть горожан никогда не бывала в обсерватории, вообще на пулковских высотах, и в ближайшие выходные будет большой фестиваль науки и культуры, который пройдет на территории Пулковской обсерватории. Что там будет происходить вообще, в двух словах, вы можете хотя бы сказать?
Одним словом можно сказать, фестиваль. Ага. Это охватывающее такое хорошее слово, это праздник науки и искусства. Причем искусство в основном современное, очень много будет джаза, рок-ансамблей. Опять-таки будут научные стихи. Наш профессор Соловьев является членом Союза писателей России, прекрасный поэт и докладчик. Вот один из докладов он делает в программе. Выступит с докладом наш новый директор, в этом году избранный коллективом обсерватории на этот высокий пост, Назар Ихсанов. Другие докладчики тоже все очень интересные и по разным направлениям науки. Угу. Мне труднее комментировать как раз музыкальную программу, но она тоже величественная. Зато мне легче комментировать то, что возрождается интерес к науке среди молодежи. И, наконец-то, оживилась работа Санкт-Петербургского отделения астрономо-геодезического объединения России. Вот они привезут свои любительские телескопы, личные, и устроят сеанс тротуарной астрономии.
То есть можно будет прийти и просто и посмотреть в трубу.
И посоветоваться о приобретении в подарок, скажем, школьнику, не просто компьютерные игрушки, не просто велосипеда, а может быть бинокля, телескопа или хотя бы зрительной трубы, и тогда перед ними вот откроется, перед их уже личным взглядом, зрением откроется волшебный мир космоса.
А в сами здания, в помещения обсерватории можно будет зайти и посмотреть? Потому что это же очень интересно. Я вот, например, не был внутри никогда.
Да, у нас есть астрономический музей, он будет открыт, и там будут даваться консультации перед приборами, которые тоже составляют выдающиеся достижения оптики и механики и даже 19 века. Они еще работали во второй половине 20-го в результате. Это меридианные инструменты, приобретенные еще первым директором Пулковской обсерватории в Германии. И посмотрят и самый большой телескоп, тоже это цейсовский, более молодой, изготовление 20 века. Увидят радиотелескопы, увидят парк, в котором на удобном расстоянии друг от друга находятся павильоны астрономических приборов, не создавая тем самым взаимных помех наблюдениям.
Насчет помех наблюдений вы сказали, у меня коротенький вопрос. С засветками, как дела обстоят сейчас? Этот процесс остановлен? Удалось чего-то добиться, Сергей Сергеевич?
Согласовывается разработка программы освещения того же Пулковского шоссе. Нас выслушивают, исправляют даже наклон фонарей или характер их спектрального света. Здорово нам помогли ПЗС наблюдения по сравнению с фотопластинкой. Экспозиции стали короче, и мы меньше зависим и от капризов погоды, и от засветки.
ПЗС наблюдение — это цифровая фотография.
Это удобнее, можно управлять из теплого помещения телескопом. Мое поколение наблюдателей мерзли, и декабрьские, январские, февральские наблюдения, ну, в общем-то, были очень трудными. И нам выдавалась и спецодежда, тулупы, меховые брюки и даже унты.
Ничего себе. Ну, то есть, несмотря на то, что засветка возрастает из-за того, что город растет и строится все больше объектов поблизости с Пулково, все равно за звездным небом наблюдать можно.
Да. И у нас есть филиал под Кисловодском, и есть сотрудничество с другими экспедиционными базами и другими обсерваториями.
А скажите, пожалуйста, вот ведь еще в Пулковской обсерватории, там же еще Пулковский меридиан проходит.
Да, главное...
И можно будет прям прийти и посмотреть на него.
Да, конечно, можно будет сфотографироваться на этой отсчетной линии геодезии, картографии. штурманского дела, все в Российской империи, в Советском Союзе, в Российской Федерации начинается от Пулковского меридиана. Не в Кремле, а в Петербурге находится начало отсчета широт и долгот, и у нас же высотный репер в Кронштадте, кронштадтский фуршток. Все три координаты питерские.
Большое спасибо, Сергей Сергеевич. Ну что ж, дорогие друзья, в ближайшие выходные все в Пулково смотреть в телескопы, фотографироваться рядом с Пулковским меридианом и думать о вечном, о звездах.
Спасибо большое. Мы говорим Сергею Смирнову, Константину Шолмову. Это была «Чашка Петри» в этот четверг, 13 октября.